На рассвете освободили Веровлю, большое белорусское село. Батальон захватил много лошадей, танки, прибуксированные сюда на ремонт. Рота шла по главной улице села, мощенной булыжником. Дома смотрели на солдат пустыми окнами, и нигде ни одного жителя. После бессонной ночи Зарубин с трудом разлеплял тяжелые веки, механически шагал, как заведенный, и засыпал на ходу. Впереди плелся Чайка. Их взвод снова нес мины. Чайка пошатывался, деревянно переставляя вывернутые ноги, высоко по-стариковски закрученные обмотками. На широкой сутулой спине горбом громоздилась ноша. В дырку на плащ-палатке провалилась мина, она зацепилась стабилизаторами, висела, покачиваясь при каждом шаге. Зарубин неотрывно смотрел на нее, думал, что мина вот-вот сорвется, тюхнет светлым носком обулыжник, брызнет смерчем осколков, и все исчезнет. Потом он закрыл глаза и так шагал несколько минут, ни о чем не думая, тихо и медленно погружаясь в спокойное безразличие, ощущая кожей груди, живота, ногами близкий взрыв. Споткнулся, разлепил свинцовые веки. До боли в шейных позвонках закрутил головой. «Что это я? Устал, однако. Что за глупость? Меня же не убьют!» «Я сказал маме». Он прибавил шагу, обогнал Чайку, попросил переложить мины, поправить палатку, далеко ли до беды. Чайка промолчал. В глазах его полное равнодушие. Он отвернулся. Зарубин не видел, когда выпала мина. Заметив это, испугался. От усталости он совсем забыл, что мины рвутся лишь от второго удара, а от первого встают только на боевой взвод. Такое устройство спасло многих. Как ни береги эти смертоносные игрушки, всего не предусмотришь. К новой позиции Чайка принес 6 мин. Лисин ничего не сказал, не заметил в сумятице, а, возможно, махнул рукой на измученного старика. Приехали ездовые на больших немецких розвольнях, запряженных парой сытых коней. Все пошли смотреть трофеи.
«Во, тянут! 20 ящиков нагрузил!» — хвастался ездовой Мишка, отчаянный парень, единственный в роте, кроме командира второго взвода, награжденный медалью. «Лошади, звери, сани кованые! Вот будет потеха, как подлечу я Гитлеру на немецких конях, скажу: «А ну, фюрер, лезь в сани, я прокачу тебя на свалку истории!»
Мишка по своей занятости редко слушал политинформации батальонного комиссара, а если слушал, то потом любил вставлять запомнившиеся штампованные выражения. И непонятно было, серьезно он говорит или смеется. Зарубину хотелось еще послушать зубоскала, но надо было устанавливать миномет. В этот день так и не довелось поесть. Сменили 6 огневых позиций. Прошли 2 пустые деревни. В темноте подошли к большому селу. Село горело, подожженное снарядами или убегающими немцами. На окраине остановились. Капитан с Богдановым и связным ушли в темноту. Улица была затоплена отблесками пожара. Снег, казалось, раскалился до красна, плавился от жары, парил, растекался теплыми ручьями по дороге. Накануне было холодно. Зарубин надел валенки, которые до этого таскал в мешке, а разбитые, давно прожженные ботинки бросил. Теперь валенки промокли. Он шевелил в них пальцами, чувствовал влажные разбухшие портянки и жалел ботинки. Где-то за домами, в центре села, все время трещало, рвалось, горел склад боеприпасов. Сначала сухо и тонко лопались патроны. Потом, должно быть, огонь подобрался к снарядам, сильно рвануло, выше крыш огненными ракетами полетели горящие доски, бревна, в черное небо поднялся смерч мерцающих искр. Все заколебалось в неверном свете. Тени от солдат, от домов еще больше почернели, забегали по снегу, по освещенным огнем медным лицам. Никто не тушил пожара. Да и что значила одна деревня в хаосе войны? Зарубин отдыхал, опустив сошники лафета в снег. Стоял, широко расставив ноги, смотрел на пожар и думал, как много прошли они за этот день. Наверное, километров 20, а то и больше. И что пехоте пора бы уже и остановиться. Он устало шевельнул натруженными плечами. Вяло усмехнулся, вспомнил, как еще в тылу читал военные сводки и удивлялся, когда говорилось, что наши войска вели наступательные бои, продвинулись на 20 километров. Однако, говорил он, не густо. Он узнал, что значили километры войны. Узнал, что на каждом из них оставались такие же, как он, парни. И лежали они там иногда слишком густо. Мимо роты пробежало несколько солдат. Они шныряли по домам, задержались и теперь торопились за деревню к своим подразделениям. Зарубин увидел у одного две булки хлеба и почувствовал такую нестерпимую боль в животе, что закружилась голова. Маримонов спросил солдата, где он взял хлеб. Тот, не останавливаясь, махнул рукой в сторону. Лесин послал Зарубина раздобыть еды. От других расчетов тоже побежали по человеку. Сначала рядом бежал Маримонов, но потом он куда-то свернул. Зарубин заскочил в распахнутые двери дома, протопал мокрыми валенками по темным сеням, подумал, что пол может быть заминирован, но тут же эта мысль исчезла. Желудок просил какой-нибудь пищи, заглушал рассудок. В доме было темно, на столе лежали какие-то бумаги. Он сгреб их, свалил посередине избы, ломая в торопях спички, поджег. В свете пламени увидел, что это немецкие карты. На скамейке лежала винтовка, плоский штык в черном чехле, несколько кирпичей хлеба. Он схватил хлеб, дрожащими пальцами отломил большой кусок, торопливо стал жевать, заглянул в печь — пусто. В шкафу нашел две плоские банки консервов, засунул в карманы. Тут же лежали пачки сигарет, отсвечивали флакончики причудливой формы. Он до отказа набил карманы сигаретами, но их было много, бросать не хотелось, стал совать за голенище валенок, туда же спрятал штык, а свой злополучный кинжал с расколотой рукояткой выкинул. Потом взял несколько флаконов из шкафа. Что в них было, разбирать некогда, но солдату все могло пригодиться. Он надеялся, что это спирт. На стене увидел кроличью безрукавку и крытую сукном шубу с темным воротником. Из-под него выглядывали узенькие белые погончики. Видимо, в доме жили офицеры. Он сорвал все это со стены, завернул в прорезиненный офицерский плащ с камуфляжными желтыми разводами и выбежал в сени. В углу лежала куча сапог. Отблески костра, устроенного им в избе, перебегали по толстым стальным шипам подошв. Зарубин сбросил узел на пол, стянул раскисшие валенки. У фрицев сапоги крепкие. До Индии, кажется, хотели дойти, не меняя. Где-то он слышал или читал об этом, вспомнив, усмехнулся. У сапог были широченные короткие голенища и узкие плоские головки. «Это же надо!» — удивленно думал Зарубин, натягивая одни сапоги за другими. «Все немцы плоскостопые. Никакого взъема нет. Дойдете вы, скоты, на таких ногах-то до Индии? Да вы в России ноги до самого заду сотрете, и шипы не помогут!» Он швырнул последнюю пару, надел валенки. Затоптал догорающие карты и побежал к роте. Роты не было. Вспомнил, что она стояла вот здесь, около дома с резными наличниками. Он заметил этот новый светлый дом сразу же, как только рота вошла в село. Зарубин тогда еще подумал, что дом должно быть построен перед самой войной, и пожалел хозяев, их труд, затраченный на создание этого светлого дома. Вдали все трещали боеприпасы, столб искр висел там, не опускаясь. «Где же рота? Где Маримонов? Куда идти? Дернуло меня мерить эти куцые сапоги!» С досадой подумал он и пошел из села. За околицей стояла кромешная тьма. Зарубин с сожалением оглянулся на опустевшее село, там было хоть светло. Он медленно и долго шел по полю, и ему совсем не приходило в голову бросить с трофеи и идти быстрее. Он лишь боялся напороться на немцев, Автомат его остался у чайки, но кругом была странная тишина, если не считать отдалённые трескотни боеприпасов в покинутом селе. Вдруг впереди замаячила узкая фигура. Зарубин замер, вгляделся. «Это ты, что ли?» — долетело из темноты. Зарубин узнал голос Лисина, обрадовался. «Ты где застрял? Что это у тебя?» Зарубин опустил на снег узел. Лисин разворошил его. «На кой чёрт тебе эта шуба?» Зарубин и сам не знал, зачем ему шуба. Ему просто стало жаль оставлять это добро в горящем селе. Охваченный непонятной жадностью, он сгребал всё, что попадалось под руку. «Капитану отдам», — проговорил он, наконец, переведя дух. «Да ты что, сдурел?» — задохнулся Лисин. «Наш гвардии капитан возьмёт фрицевую шубу! А ну, брось всё!» Лисин выбрал хлеб, разбросал ногой трофей. Зарубин взял лишь кроличью безрукавку. Лисин знал, что он ходит без телогрейки, мёрзнет по ночам и ничего не сказал. Рота окапывалась на склоне горы. Под горой на дороге лежали большие немецкие лошади с мохнатыми ногами. В стороне горела повозка. Лисин оглядел лошадей. Все убиты выстрелами в лоб. Пощёлкал языком. На его постном лице застыла неподдельная скорбь. «Угробили коней, чтобы нам не достались», — сказал он, разгибаясь, помолчал, растянул обветренные губы в улыбку, разогнал у рта скорбные складки, добавил. «Хватанули фрица сегодня, аж ёкало, наверное, в селезёнках». Чайка с Гладиным заканчивали окоп. Увидев хлеб в руках Лисина, Чайка отставил лопату, заулыбался. «Надо откушать, а то силы совсем кончились». По-крестьянски прижав к груди кирпич хлеба, отрезал для каждого по толстому ломтю, достал из мешка соль в грязной тряпице, круто посолил и принялся неторопливо жевать. Зарубин открыл консервы. Рядом подсел Гладин, под кладом шапки отер лицо, спросил: «Водки не раздобыл?» Видя отрицательный жест Зарубина, покосился на кроличью безрукавку, брошенную на бруствер. Желчно добавил: «Тоже нашли кого посылать. Копай тут за троих, а он там в барахле рылся. Вон в соседнем расчёте ребята бутылку рома оглушили». Зарубин вспомнил о флаконах, достал их. Гладин сразу повеселел. «Одеколончик, чего ж ты молчишь, как жареная рыба?» Он тут же сбегал на дорогу к ручью, раздолбил киркой лёд, принёс котелок воды. Чайка от одеколона отказался. Зарубин глотнул молочно-белую горькую смесь, выплюнул. «Не переводи, добро!» — выдернул Гладин у него кружку. «Жёлтый ещё!» Он всех новичков в роте называл «жёлтыми». «Почему же не зелёный?» — усмехнулся Зарубин. Гладин допил второй флакон, забулькал в кружку из третьего, посмотрел сбоку на Зарубина. «Не догадываешься?» Лисин ножом намазывал на хлеб консервы, тщательно разглаживал янтарные льдинки жира. Молчал. Потом протянул руку, всё так же молча, но настойчиво взял у Гладина кружку. «Хватит! Сначала окоп докончим!» «Брось ты!» — взвизнул тот. «Пусть заканчивают те, кто прохлаждался!» Лисин спокойно сказал. «Закончим без тебя, но, может, стрелять придётся. Как наводить будешь?» «Ха!» — Гладин сплюнул. «В кого наводить-то?» «Капитан сказал, наша армия сегодня соединилась с гвардейской. Фрицам каюк!» Лисин неторопливо заскрёб остатки консервов из второй банки. И вдруг широко открыл глаза, как он это делал в бою, когда сердился. Вытянул шею Гладину, сипло закричал. «А если автоматчики выскочат? Их теперь знаешь, сколько по лесам да балкам похоронилось? Ещё неделю выуживать будем!» Гладин всё-таки допил одеколон, но когда стали заканчивать окоп, тоже взялся за лопату. Взошла луна. Миномёты тускло, холодно отсвечивали стволами, блестящими амортизаторами лафетов. Неверный свет залил склон горы, долину. Повозка внизу догорела, тихо чадила. Трупы лошадей чернели, как могильные холмики на снегу. К ним кто-то шёл по дороге. Зарубин сидел на бруствере, спустив в окоп ноги, курил. Чайка по медвежье ворочался в щели, укладывался спать. Человек обошел убитых лошадей, полез по склону к окопам, широко расставляя тонкие ноги. Зарубин узнал Маримонова. Тот что-то нес под рукой. В фанерном ящике оказалось несколько пар шелкового белья, фрукты, бритвенный прибор, зажигалка и прочая немецкая мелочь. Маримонов повертел в руках маленький цилиндрик, похожий на машинку для заточки карандашей. «Что за штука?» — удивился он. Гладин заглянул через плечо, хмыкнул. «Это фрицы волосья в ноздрях стригут». Маримонов брезгливо швырнул машинку за бруствер. Иван предложил одну пару белья Зарубину, но тот отказался, сказал, что не баба ходить в шелку, и сам пошел за трофеями. Иван догнал его. За поворотом дороги на обочине громоздился тигр, беленый известью. Длинная пушка с набалдашником тупо уставилась на них круглым черным зевом. Зарубин даже оторопел при виде танка. Давеча обследовал его. «Все парабеллум ищу». Маримонов весело рассмеялся, кивнул на танк. «Видать, бензин вышел. Даже сжечь не успели. Дали мы им прикурить». Возле самого обрыва на дороге стояла колонна громоздких шеститонных дизелей. В кузове одного уже возился Гладин. Он переворачивал тюки, свертки, резал ножом веревки. Но в тюках были обмундирования, теплые вещи, отнятые у местного населения, и нигде не было главного для Гладина — водки. Он перебрасывал никчемные вещи через борт, кромсал тюки и ругал дураков немцев замысловато, с наслаждением. Зарубин вспорол тюк с бельем, но и тут все было шелковое. Наконец он ощутил под пальцами ворсистый трикотаж, отобрал пару. С дальней машины кричал Маримонов, махал руками. Зарубин сунул белье за пазуху, побежал. В снегу лежало несколько ящичков, обшитых белой бязью. «Вот тебе, Рома, подарочки от гитлеровской тещи!» Маримонов согнулся, порылся в необъятном кузове, вытащил что-то упакованное соломенными жгутами. Под соломой оказался глиняный жбанчик с узким горлом. Ого, кажется, винишко. За жбанчиком полетели в снег бутылки. «Эй, Гладин, винный червь, ползи сюда, тут целый ресторан в кузове!» — крикнул Маримонов. Гладин подбежал, тяжело сопя, полез в машину, сорвался, скользя обледенелыми подшитыми валенками по железному борту. «А ну, подсади, желтый!» — нетерпеливо крикнул он Зарубину. Нашли несколько объемистых корзин. В них Зарубин с Маримоновым принесли 12 разнокалиберных бутылок, глиняный жбанчик и несколько посылок. Почти все они были с продуктами. Они пожалели, что успели наесться черного хлеба. В одном ящике Зарубин нашел 2 фотоаппарата в футлярах из желтой кожи, железный крест, табак, трубку в виде маленького чугунка и с 10 фотографий. Он тут же набил трубку, закурил, железный крест сунул в вещмешок, чтобы показать дома, какие у фрицев ордена, фотоаппараты выложил на бруствер. Разбудили чайку. На дне окопа расстелили немецкие одеяла, прихваченные с машин, покрыли их камуфляжным плащом, расставили бутылки, закуску. Пришел лейтенант Богданов. Он остался за старшего в роте, капитан с командиром 2-го взвода ушли в штаб батальона, наверное, отмечать победу. Лисин стукнул дном бутылки о подошву, вышиб пробку, налил лейтенанту в свою кружку. Богданов с кружкой в руке, как завороженный, уставился на фотоаппараты. «Чьи?» Он даже понизил голос. «Мои!» — небрежно ответил Зарубин. Богданов осмотрел аппарат и спросил. «Не можете ли вы один отдать?» «Возьмите оба!» Видя растерянность лейтенанта, Зарубин поспешно добавил, что ему самому аппараты ни к чему, он не фотограф, и все равно хотел их бросить. Лейтенант поблагодарил, выпил вино, долго рассматривал немецкие фотографии, о чем-то думал, потом кивнул на опустевшую посылку, сказал: «Из Штеттина! Гауптману Вилли Герцу! Новогодние подарки!» Луна поднялась высоко, осчастливленный лейтенант Богданов давно ушел, а солдаты все сидели, разговаривали. На снегу за бруствером валялись пустые бутылки. Вино было разное — красное, желтое, зеленое, мерцающее в свете луны фосфорическим блеском. Награбленное должно быть со всей Европы. Солдаты не были знатоками тонких напитков, довольные передышкой после боев, разомлевшие от обильной еды, они лениво поругивали вина наивных немцев, которые пьют такую слабенькую марганцовку.
«У Ефрема наливочки были похлеще и не кислили, как эти», — говорил Чайка и принимался длинно рассказывать, какие Ефрем делал наливки.
Лисин кивал, поддакивал. Зарубин только тут узнал, что бывшего снарядного звали Ефремом. «Поди лежит теперь в сырой земле, а дочки и не знают. И жинка хворая», — вздыхал Чайка. «А я вот заграничные вина распиваю».
«А что, лучше было бы, если бы ты лежал, а он вино пил?» — рассмеялся Маримонов.
«Нет», — Чайка задумчиво покачал крупной головой, посмотрел на Маримонова. «Нет, лучше бы сидели мы у своей хаты, допили свою наливочку, а кругом бы цвели яблони, и не надо нам заморских вин».
«Ишь ты, чего захотел?» — свистнул Маримонов, чтобы не обидеть старого солдата, убежденно заверил. «Посидите еще. Вот сделаем фрицам капуты и посидите с Ефремом. В пехоте тоже не всех убивают».
«Эх», — выдохнул старик, — «годы не те. Не дотянуть». Лисин широко зевнул, хлопнул ладонью по колену.
«Баста, давай зарубим на пост. Надо бы Гладину, но его не видно. Наверное, дорвался и уснул прямо в машине».
Нахмурился.
«Беда мне с этим наводчиком. Алкоголик и только. Придется заняться им по-настоящему».
Зарубин медленно поднялся, проверил автомат, подумал, что зря с вечера не лег спать, злясь на Гладина, вылез из окопа. Он так и не успел переодеться в чистое белье, сменившись с поста, сразу же уснул. Утром разделся в окопе, прячась от ветра за бруствер, повертел в руках свитер. Этот свитер принесла на вокзал мать, он тогда был новенький, белый. За полтора месяца свитер посерел, пропах потом, в нем угнездились целые выводки вшей. Возле запасного полка им только однажды удалось помыться, да и то наскоро, а белье так и не меняли, и постирать не довелось. Зарубин переступил босыми ногами по затоптанному, залитому вином одеялу, хмурясь, швырнул свитер далеко в снег, а потом и нижнюю рубаху. Холодный ветер знобил между лопатками, цепко охватывал голое тело. Зарубин стал натягивать трофейное белье, радуясь его свежести. И только тут заметил ошибку. Оказалось, ночью в торопях он прихватил двое кальсон и ни одной рубашки. Он тут же хотел сбегать к машинам, выскочил из окопа и увидел Гладина. Пошатываясь, наводчик подошел вплотную, широко расставил короткие ноги, сказал, жмуря заплывшие глаза:
«Сменяй меня, желтый! Я третий час на посту».
Зарубин сказал, что он стоял ночью, и теперь не его очередь.
«Молчать!»
Гладин даже перекосился, скаля редкие зубы, сдернул с плеча автомат. Зарубин посмотрел на отечное, землистое лицо наводчика. Увидел его пьяные, бессмысленно остановившиеся глаза, заложил руки в карманы. «Катись ты, тоже мне командир!»
«Я покачусь, покачусь!» — угрожающе зашептал Гладин, оглянулся, щелкнул затвором. «Покажу, какое я дерьмо!»
Он все еще не мог забыть случившегося на поле и придирался к единственному свидетелю своего конфуза. Зарубин видел, как побледнело его лицо, огляделся. Ни офицеров, ни Лисина не было, все еще спали. Отвел рукой направленный в живот ствол автомата, сказал: «Ладно, иди дрыхни». «Вот уголовник чертов! Долго он будет ко мне вязаться?» К полудню рота снялась и тронулась по дороге. Батальон отводили на другой участок. Впереди нестроенной колонной тянулась пехота, полевые кухни. В Кашевке ехали офицеры. Где-то далеко слышалась разрозненная стрельба, говорили, что подошли свежие части, добивают разгромленную группировку. Возле колонны машин уже деловито ходил тощий майор-интендант в очках, что-то записывал в пухлую тетрадь, а в стороне прогуливался часовой с винтовкой наперевес. Маримонов презрительно поглядел на очкастого интенданта, подмигнул Зарубину, пропел: «Прощайте, милые трофеи, прощай, винишко и еда, уж я к вам больше не вернулся, в окопы снова иду я». Солдаты засмеялись, даже лицо Лисина засветилось улыбкой. Пошли веселее, поглядывали на колонну, свою ночную собственность. Ведь благодаря ей они так по-царски отпраздновали победу. Зарубин огляделся на последний огромный дизель, доверху груженный тюками, помахал рукой. В одном из тюков наверняка лежала чистая трикотажная рубашка, за которой он так и не успел сходить.